новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 10 ноября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните. Номер телефона 737394. Код 495. Присоединяйтесь. Первая тема. Правительство называет отключение от мирового интернета угрозой для российских сетей. Пункты есть в соответствующем списке, утвержденном постановлением правительства России. В перечень видов угроз включена невозможность соединения между пользователями и нарушение доступа к сетевым ресурсам, находящимся в регионах, нарушение или прекращение работы критически важных объектов, а также нарушение информационной безопасности различных автоматизированных систем. В документе есть регламент определения таких угроз, регламент передачи обязательных к исполнению указаний Роскомнадзора операторам связи, владельцам точек обмена трафиком и другим лицам, которые занимаются централизованным управлением сетью общего пользования. Так об этом пишет ТАСС. В других средствах информации, ну, среди прочего, например, есть заголовки «Роскомнадзор получил право на отключение Рунета от мира». Так кто кого от чего отключает? Артем Геллер, разработчик сайта Kremlin.ru, эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации. Он присоединяется к нам по телефону. Артем Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Ну, итак, в чем угроза отключения российского интернета от мирового?
Ну, я бы начал с того, что вот это вообще обсуждение говорит о том, что власть признает, что внешнее отключение в первую очередь опасно. Вот, но, тем не менее, как бы сама власть может вводить временные такие или частичные ограничения в рамках, ну, работы по обеспечению устойчивости и безопасности Рунета. Вот. А если опускаться до самой угрозы, ну, тут много может быть проблем разных. В первую очередь, это, конечно, потеря связанности, то есть пользователи, люди, структуры, организации внутри, по сути, могут перестать иметь доступ к иностранным сайтам, в первую очередь, сервисам, облачным платформам, электронной почте и так далее, и так далее. Также могут быть сбои в для нас критически важных системах, вроде банков, логистических системах, медицине, а то и госуслуг, которые все еще частично завязаны на международную инфраструктуру, так или иначе.
Но вот когда вы говорите «все еще», то есть можно так простраивать, что называется, Рунет внутри Российской Федерации или интернет внутри Российской Федерации, чтобы говорить о том, что он может работать сам по себе?
Да, он сможет работать сам по себе, но для этого его нужно проверить, что на что завязано, у кого еще остались потенциальные проблемы, да, вот при этом переходе. Поэтому Роскомнадзором или Минцифры возможно отключение, частичное отключение, для того, чтобы понять, где эти слабые места находятся, временные, но для того, чтобы их, ну вот, поправить, исправить эти ошибки.
Но все-таки сначала правительство называет отключение от мирового интернета угрозой для российских сетей.
Это правда.
Но все-таки кто может отключить и как это может произойти?
А кто может отключить? Да. Ну, это внешние или внутренние какие-то акторы в этих системах.
Ну, вот внешние акторы, это кто, да?
Да-да, это международные организации, которые управляют интернетом, да, элементами интернета. Это крупные зарубежные компании, у них большие сервисы вроде Гугла, там, Амазона, Майкрософта и подобных. Ну и правительство, безусловно, если они введут вот санкции, да, и эти компании, эти организации будут им следовать.
Нет, понятно, что...
Это внешнее.
Да, вот про внутреннее мы сейчас отдельно поговорим, но изнутри понятно. Теперь вот, если я правильно понимаю, так пишут СМИ, во всяком случае, подобного рода полномочия будут у Роскомнадзора. А вот есть кто-то с той стороны границы, кто-то один, у кого есть такие полномочия? Или это будет, возможно, частичное отключение, даже если и будет?
Ну, это частичное отключение, но если это будет коллективное решение, как вот от организаций вроде там Европейского Союза или подобных, то под этими санкциями могут подписаться, ну, значительное количество и организаций, и компаний. И тогда это такое будет, ну, весомое частичные ограничения.
Хорошо, вы начали с этого, но получается, опять же, если читать этот документ, получается, что российские власти отключение от интернета все-таки считают угрозой. Значит ли это, что с высокой вероятностью сами они отключать от интернета Россию не будут до последнего?
Ну, как будто логика подсказывает, что вы правильно говорите, и все именно так. То есть цели такой ни в коем случае нет. А вот обезопасить вот возможного такого отключения, такая задача есть.
А когда и если это произойдет, допустим, насколько мы действительно сможем интернетом пользоваться? Вот этот интернет, который на территории Российской Федерации, насколько он полон информацией, как кажется сейчас, полон интернет-информацией мировой?
Да, ну в этом смысле мы уникальная страна, таких стран немного, это, наверное, США, Россия, да и Китай, наверное, вот и все, которые во многом сами себя обеспечивают в значительной степени. У нас есть свои поисковики, свои, большое количество своих сервисов, свои социальные сети, свои мессенджеры, в общем, свои облачные структуры, в общем, у нас очень много есть. Просто, ну вот исторически, конечно, интернет был такой свободный, глобальный, и много завязано было на международные сервисы подобные. Мы, у нас есть возможность как бы от этого всего спастись и в достаточной степени как бы уверенно жить и работать. Как это, например, происходит в Китае.
А да, вот про Китай, про Китай и Северную Корею. Тут многие из наших слушателей пишут. Но вот, например, один из них, Виталий, утверждает, что он лично видел северокорейский интернет. И, мол, тот северокорейский почти как у нас. Только запретных сайтов и крамолы нет, и все.
Ну, нет, у них тоже фаервол есть, и доступ к иностранным ресурсам, ну, жестко ограничен. Я не знаю, что имеет в виду ваш пользователь, что им тоже можно пользоваться, и технологии работают, это безусловно. А то, что у них нет, не знаю, Амазона, Майкрософта и Ютуба, так это однозначно.
Так вот насколько это однозначно? То есть этот закрытый интернет, это все-таки полуоткрытый интернет? Даже если мы об этом говорим.
Тут нужно понимать, что вот как и китайский фаервол, это все ограничение, но преодолимое. Да, потому что интернет состоит из технологий различных, а технологии на то и технологии, чтобы как бы запретить их было невозможно, да, если они их знают. Поэтому, конечно, способы обхода в Китае есть, они такие в полулегальном сером поле, как и у нас некоторые. Поэтому, ну, никто не умирает, и все, если уж хотят очень сильно почитать Википедию, то ее обязательно почитают.
Так вот, вопрос как раз, вот, например, Григорий формулирует, как в Северной Корее будет хороший чистый интернет, то есть отключиться от мирового интернета на 100%, что вообще невозможно?
На 100% невозможно, то есть всегда есть лазейки.
Даже если где-то на границе перекрыть вот эти вот возможности соединения с другими мировыми, да, серверами.
Даже если перекрыть, прямо физически перекрыть, тем не менее, все настолько завязано в интернете, что сами перекрывальщики, перекрывая, не будут знать, что у них самих отвалится. То есть, на самом деле, очень сложный процесс. Уже никто не понимает, кто и от кого в чем зависит. И отключая нас, и в Америке, и в Европе могут тоже обвалиться значительная часть важных сервисов, продуктов и так далее, и так далее.
А сделать так, чтобы, отключая мировой интернет, не обвалить какие-то сервисы, невозможно, полагаете вы?
Ну, практически невозможно. Просто никому не понятен как бы до конца вот этот урон, что отключится, когда, насколько и почему. Вот. И если мы к этому готовимся, да, как-то вот пробуем, экспериментируем, то западные страны, конечно, ну, вроде как им нет смысла, они этим вопросом не озадачены.
Когда 926-й наш слушатель пишет, мы не другие страны, у нас все под контролем, он преувеличивает, вы думаете?
Ну, я думаю, да, что вопрос непростой, вопрос очень сложный, и мы наверняка столкнемся. Единственный, как бы, позитивный здесь момент, то, что мы довольно быстро решим эти проблемы. И тогда мы станем суверенным в интернете. А я не уверен, что этого хотят наши уважаемые партнеры.
А у нас еще слушатели по-разному смотрят на эту историю. Но опять, кто кого будет отключать, да? Вот Сергей, например, правительство пишет, 954-й сначала воображает существующие угрозы, потом само рубит интернет-соединение. Это один взгляд, другой 926-й, они, отключая нас, сами себе выстрелят в колено. На ваш взгляд, вероятность отключения больше изнутри или снаружи?
Ну, я думаю, снаружи. Да, изнутри мы, я повторюсь, мы временно отключаем для того, чтобы понять, где проблемы возникают, и их заранее решить.
123-му ответьте, а почему нельзя устроить интернет, вход в мировой интернет через дружественные страны?
Да, можно вполне, просто это тоже очень длинный процесс, занимающий годы, то есть технически, конечно, это возможно. Просто надо такую стратегию закрепить всем странам, например, БРИКС, и идти к ней, как, знаете, как единым, как к валютам, да, которые все принимают как технологиям, связанным на карты и так далее, и так далее.
Да, интернет глобального юга и интернет, к примеру, западный.
Это вполне возможно, да, это вполне возможно.
Ну и последнее. Кабмин называет отключение от мирового интернета угрозой для российских сетей. Любое, хоть изнутри, хоть снаружи. Вероятность, как оцениваете, насколько велика?
Ну, я думаю, что она минимальна. Минимально. Не кратковременные проблемы с работой однозначно могут быть, но вот такие глобальные отключения, они минимальны, они никому не выгодны.
Спасибо. Артем Геллер, разработчик сайта kremlin.ru, эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации. 123-й утверждает, что суверенный будет уже не интернет, а интранет. Григорий, 859-й, пишет, что люди будут пользоваться интернетом спутниковым, а власти будут гоняться за приемниками связи, как раньше гонялись за печатными машинками и ксероксами. Виталий говорит, что у северокорейцев есть и маркетплейсы почти как у нас, есть онлайн-переводчики, есть энциклопедии, есть где новости почитать, но, правда, новости там только от партии. Есть даже, говорит, оплата по QR-кодам, есть обычный международный интернет, но только в гостинице по Wi-Fi и стоит 10 минут 12 юаней. По Китаю у Виталия тоже есть информация. Подруга, говорит, там на Хайнане была, обходила запреты сервисами хитростей и обхода. Но обходить запреты — это не совсем правильно.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Агентство Рейтер утверждает, что экспорт из Китая в Россию в юанях в октябре упал сильнее всего за 8 месяцев. По данным правительства КНР, то есть на официальные данные ссылаются, поставки упали сразу на 22%, причем происходит это на фоне снижения спроса. Сказываются перебои, вызванные западными антироссийскими санкциями, утверждает агентство. Китайский импорт составил 8,5 миллиардов долларов США. В сентябре год к году экспорт снизился на 21%, импорт из России вырос, но на 2,5% в октябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сергей Санакоев к нам присоединяется, он руководитель российско-китайского аналитического центра. Сергей Феликсович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ну, во-первых, 8,5 миллиардов долларов, если вот в таких величинах оценивается китайский импорт, это много или мало?
Вы имеете в виду российский экспорт в Китай, правильно я понимаю?
Ну, китайский импорт, да?
Да, китайский, да, для Китая это импорт, да. Соответственно, это нормально. Нормально, при этом надо понимать, что цены на энергоносители снизились, поэтому в значениях абсолютных с точки зрения объемов это хорошо. Но главная структура, что наращивается объем поставок нашей готовой продукции, в том числе и продуктов питания, сельскохозяйственной продукции. И в этом смысле, конечно, китайский рынок для нас более интересен, чем те традиционные, которые у нас занимались только покупкой наших энергоносителей.
Давайте все-таки вернемся. Китайский импорт – это импорт из Китая в Российскую Федерацию. Насколько я понимаю этот текст...
Нет, если китайский импорт, то это импорт из России в Китай. Если мы говорим про товаропоток из Китая в Россию, то это импорт для России, а для Китая это экспорт.
Но для России это китайский импорт, импорт из Китая.
Да, импорт из Китая, если говорить по поставкам уже китайских машин и оборудования, то объем снизился, мы видим это по статистике. Но я не рекомендую в данном случае ориентироваться на такую прямую статистику. Дело в том, что мы уже несколько месяцев как перешли на так называемую более умную торговлю. Я напомню, что в августе мы специально проводили по этому поводу российско-китайский форум сотрудничества в новую эпоху, где призвали, в общем-то, наших предпринимателей действовать более умно в связи с тем, что наши завистники пытаются нам максимально помешать, то мы, в общем-то, делаем наши успехи в тишине не так сильно это рекламируем и делаем умно. То есть не по прямая, конечно, торговля есть и опосредованная, и через третьи страны, поэтому статистика меняется.
Да, но не это, надо подождите, но да. Эта статистика в принципе доступна, а то получится так, что мы думаем, что это по-умному где-то происходит, а на самом деле процесс затухает.
Мы контролируем ситуацию, поверьте, процесс не затухает, он наоборот наращивается. Мы отмечали это в том числе и на Октябрьском форуме в Шиньяне, как раз подводили определенные итоги. И отмечаем, что наше торгово-экономическое сотрудничество не подвержено влиянию извне. Чем больше они нас пугают, тем больше мы увеличиваем наше взаимодействие, но делаем это по-умному. А пусть они нам не завидуют и не знают точных цифр.
То есть говорить о том, что экспорт из Китая в Россию падает, причем падает заметно, не приходится?
Абсолютно так.
Скажите, а вообще, как охарактеризовать взаимоотношения двух стран? Можно ли говорить, если вы отрицаете, что есть падение, можно ли говорить, что это стабильные цифры, или скорее надо говорить о росте?
Мы говорим о росте, мы говорим о наращивании взаимодействия, про увеличение практически по всем направлениям, так как торговый, так и инвестиционного взаимодействия. Особенно мы усиливаемся именно в высокотехнологических отраслях, это и искусственный интеллект, и телекоммуникации. Мы наращиваем взаимодействие по инфраструктурным проектам. Северный морской путь теперь фактически становится основным, особенно это важно в условиях вот так называемой изоляции. То есть, если посмотреть просто на глобус мира, то станет понятным, что никто нас изолировать друг от друга не сможет. Поэтому мы по всем направлениям наращиваем взаимодействие. Те специалисты, которые в этом направлении работают, они это все прекрасно знают. Кое-что мы, конечно, до конца раскрывать не будем, но мы, в принципе, готовы делиться нашим позитивным опытом.
Вопросы от наших слушателей. Вот, например, 123-му кажется, что, если возвращаться к цифрам, которые приводит тоже агентство Рейтер, снижение импорта из Китая выглядит закономерным, пишет 123-й. Ну вот, к примеру, если мы говорим про автомобили, мы же знаем, насколько серьезные утилизационные сборы, и понятно, видимо, на этом фоне было бы снижение импорта. Вы говорите, этого нет?
Да, нет, падение поставок автомобилей наблюдается, это действительно объективная причина, в том числе утилизационный сбор, но не только. Китайские машины успели завести в большом количестве, посмотрите статистику предыдущего месяца, достаточно большом количестве успели провести до введения утилизационного сбора, поэтому сегодня товаров на складах очень много, и ничего в этом страшного по октябрьским цифрам не происходит.
Тогда Макару ответьте, а вы можете назвать, насколько дешево, по вашей оценке, Китай покупает у нас газ и нефть по сравнению с былыми европейскими поставками? То есть Макар спрашивает, как вы оцениваете, но при этом говорит, насколько дешево. Видимо, с его точки зрения довольно дешево.
Знаете, это, в общем-то, очень смешно говорить про такие вещи. Цена вообще на любой товар складывается из спроса и предложения. Если у нас есть более эффективные рынки сбыта, но мы при этом продаем Китаю дешево, то, конечно, это нехорошо и неправильно. Но ничего подобного нет. Фактически мы торгуем на тех единственно возможных рынках, на которых есть, и, естественно, за максимально возможные цены. Поверьте, если бы это было нам невыгодно, мы бы этого не делали. И если бы у нас была возможность где-то продавать более дороже, то мы бы делали, соответственно, такой выбор. Так что здесь это от лукавого такие замечания. Они, наверное, просто только для того, чтобы ввести в заблуждение наших слушателей, чтобы они представили себе таких плохих китайцев, которые гнут нас по ценам. Ничего такого, конечно, не происходит.
Ну и, Виталий, вы говорите, не подвержено влиянию внешних игроков, а мы по-умному возим через третьи страны, при том, что у нас граница есть? Или главные китайские банки разве не платят окольными путями, чтобы западные санкции не поймать? Или этих проблем нет?
Нет, у нас есть, конечно же, и прямые поставки, во-первых, во-вторых, мы уже перевели наши расчеты в более чем 99% в национальные валюты, но когда речь касается о вторичных санкциях только за то, что поставляются определенные товары, то мы, конечно, ну, бережем наших партнеров, у которых есть интересы не только на российском рынке, но и на каких-то других рынках. И делаем все для того, чтобы им максимально скрыть информацию. В этом нет ничего такого страшного, с учетом того, как недобросовестно действует Запад по отношению к нам. Ведь у них-то нет никаких международного права, а мы пытаемся, значит, отвечать какими-то там очень правильными вещами. Нам нужно просто реагировать на те вызовы, которые нам выставлены. Соответственно, вот так мы и действуем.
Хорошо, спасибо. Сергей Санакоев, руководитель Российско-Китайского аналитического центра, был с нами на прямой связи. 746-му кажется, что внутренние агенты, вот так тут написано в сообщении, делают еще все, чтобы увозить китайское стало невыгодно, но не очень понятно, почему они это делают. Что называется, борются сами с собой. Но у 746-го объяснения нет. Есть рассказ о том, что вот, например, Трамп ввел санкции, утверждает он, 746-й, и Китай стал меньше закупать наших углеводородов. Ну, а Виталий как раз пишет по поводу того, как китайские банки, по его данным, платят окольными путями, чтобы западные санкции не поймать. Ну, и 123-й не понимает, как можно говорить о росте импорта из Китая в натуральном выражении, если в денежном он снижается. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва». Мы продолжаем. Понедельник, 10 ноября, 16:37. Меня зовут Юрий Буткин. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишете через СМС-портал, через Телеграм, либо дозваниваетесь. 7373948. Код 495.
Движение.
Прямо сейчас в Москве трехбальные пробки. По-прежнему 4 балла обещают на 5 вечера, 5 баллов в 6 вечера, 6 баллов в 7 вечера. Это максимум из того, что сегодня нам обещают. Обращаем внимание на внутреннее третье кольцо в районе Лужников. Там было сложно, но не так сложно, как сейчас. Видимо, дальше будет хуже. Еще обращаем внимание на Кремлевскую набережную. Опять протяженная пробка. Она начинается в районе Котельнической высотки. Проблемы со съездом на Боровицкую площадь. Еще обращаем внимание на то, что творится сейчас на третьем транспортном кольце, на то, что происходит на Московской кольцевой автодороге. В целом, еще раз напомню, город едет более-менее спокойно. Но вот, например, есть внешний МКАД в районе Заречья, многокилометровая пробка. Это юго-западное направление. Или внутренний МКАД в районе Котельников. Тут небольшая, но заметная пробка в районе Белой дачи. Еще обращаем внимание, что продолжаются сложности в районе движения. Значит, это когда вы едете по Ленинградскому шоссе в сторону Химок до Международного шоссе. Если полчаса назад мы говорили, что и в Химках есть проблемы, то есть между Международным шоссе и Московской кольцевой автодорогой, то теперь получается, что главные сложности как раз до Международного шоссе. Что там такое происходит, пока не очень понятно, потому что, собственно, в Химках движение вроде нормализовалось. МКАД перед Ленинградкой, соответственно, останавливается и с той, и с другой стороны. В целом в городе пробки в 3 балла.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Михаил Мишустин поручил найти средства на развитие городских электричек. Предложение в Кабмин должны предоставить до 23 апреля 2026 года. Сделать это должны Минфин и Минтранс. Насколько дорого развивать такие системы? Получается, они зависят исключительно от бюджетного финансирования. Какое-то несоответствие. Получается, что билеты у нас слишком дешевые, к примеру, на передвижение в электричках. Так почему не сделать их дороже? Первая тема. Вторая тоже транспортная тема. Что происходит вокруг автомобилей «Лада»? Не очень понятно, потому что сначала появились сообщения о том, что Росстандарт ограничил продажи, к примеру, автомобилей «Лада Ларгус», а сегодня сообщили о том, что вроде как соответствующие ограничения сняты. Но в первом случае говорили о том, что ограничивает Росстандарт, во втором случае, что «Лада» снимает ограничения. Как это работает? В чем там, собственно, суть претензий? Насколько серьезно ограничения. Почему это касается, если это говорят про проблемы с рулем, только Ларгуса, у других автомобилей другие рули. Вот это вторая тема, обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение. Глава ГК «Пикет». Главе ГК «Пикет» запросили 12 лет колонии по делу о поставке бракованных бронежилетов. Об этом корреспондент ТАСС передает из зала суда. Депутата Вороновского подозревают во взяточничестве. Об этом говорит, соответственно, соответственно, председатель комиссии Госдумы по мандатным вопросам Атари Аршба в общении с журналистами, которое общение цитирует в эти минуты агентство ТАСС. РИА Новости тоже цитирует Аршбу и уточняет, что историю о лишении неприкосновенности депутата Вороновского Государственная Дума может рассмотреть уже завтра, 11 ноября. Ну и еще. Лариса Долина не хочет участвовать в рассмотрении дела об афере с ее квартирой. Это тоже с ленты агентства РИА Новости. Сообщение пришло буквально несколько минут назад.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Можно звонить 7373-94-8, код 495. Мост над МЦК в районе станции Стрешнева. Все встало на Волоколамском шоссе, аварии. Это нам Андрей 376 пишет, дополняет картину московских пробок. Теперь первая тема. Михаил Мишустин поручил найти средства на развитие городских электричек. Предложение в Кабмин должны представить Минтранс и Минфин не позднее 23 апреля 2026 года. В правительстве говорят, указание премьер дал по итогам сентябрьской стратегической сессии развития скоростного транспортного сообщения. В общем, речь идет об электричках, о маршрутах в опорных населенных пунктах, но вопрос ведь в том, что получается, что если и развивать общественный транспорт в опорных населенных пунктах или больших городах, то развивать его получается исключительно благодаря бюджетному финансированию, причем финансированию из центра. Получается, что установить, к примеру, билеты на такой цене, чтобы таким образом можно было развивать системы, мы не можем. Какое-то несоответствие. Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов к нам присоединяется. Илья Сергеевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, вот с вашей точки зрения, есть какое-то несоответствие? Ну, получается, что развивать общественный транспорт можно исключительно за деньги, к примеру, из федерального бюджета, ну, а иначе он всегда будет убыточным.
На самом деле развитие данной системы возможно только комплексно. Когда мы говорим про подвижной состав, важно, чтобы он выходил на линию, на те маршруты, которые востребованы у населения, чтобы эти маршруты не дублировались с другими видами транспорта, потому что возникает иногда ситуация, что запускаются те или иные маршруты, которые пустые, и там нет совершенно людей. В тот же момент требуются другие территории, где эти маршруты более востребованы. И то качество услуг, которые сейчас оказываются пригородными поездами, оно не востребовано у населения в той мере, как могло бы быть. К примеру, в Москве успешно развиваются данные направления, обновляются поезда, и в этой части растет трафик существенно. Поэтому здесь нужно, конечно, со стороны федерации работать, но с другой стороны и дать полномочия субъектам, которые были бы обеспечены финансово.
Ну, вот смотрите, наш слушатель Григорий из Санкт-Петербурга рассказывает, у меня, говорит, до дачи на электричке доехать 48 рублей, ехать полчаса, при этом метро в Петербурге 86 рублей. Может быть, действительно надо говорить о том, что у нас слишком дешевый общественный транспорт, и в данном случае мы не столько про метро, сколько про те самые электрички и, возможно, даже городские электрички?
Естественно, вопрос ценообразования, он ключевой. В общественном транспорте стоимость проезда растет каждый год. В пригородных поездах всегда эти вопросы более болезненны. Там есть достаточно существенный фактор недополучения доходов за счет безбилетников. И в этом направлении стоит проводить системную работу. Пока в этом направлении, опять же подчеркну, недостаточно принято мер, поскольку станции, не имеющие контроля входа пассажиров, препятствуют как раз обилению этих денег, и на контроль тратится гораздо больше, чем получают сами контролеры тех пассажиров, которые едут.
И все-таки проблема нехватки денег. Вот, например, 746-й полагает, что это потому, что транжирят много и воруют много. Потому общественный транспорт убыточен. Или все-таки это потому, что мы платим мало, и там можно, конечно, воровать. Алло. Не получилось? Вы с нами? Илья Сергеевич? Нет, не получилось, надо перезвонить. 7373948. Андрей 745 пишет, посмотрите, сколько стоит электричка Москва-Калуга, но не пишет, сколько стоит электричка. 711 пишет, цену на бензин тогда уменьшите. А вы не забывайте, что цена на бензин там, где мы говорим, по-другому устанавливаются тарифы, намного выше. Ну, то есть, может быть, не настолько, насколько тарифы выше на самом деле. Еще раз, Илья Сергеевич, вы с нами?
Да.
А, вот теперь получилось. Так вот, у нас слишком много воруют или мы слишком мало платим?
У нас слишком мало контроля за теми пассажирами, которые умышленно не хотят платить за свой проезд. Это первое. А во-вторых, стоит оптимизировать маршрутную сеть с учетом расписания других видов транспорта. Подчеркну, что бывают такие пригородные поезда, когда электричка приходит на станцию, а автобус уходит за 10 минут до этого. Поэтому успешная практика, реализованная в Новосибирске, когда запущены мультимодальные маршруты, когда синхронизировано расписание, когда единый билет своеобразный есть, позволяет людям покупать все в одной точке и перемещаться с гарантией того, что они доберутся до своего дома.
А, слушайте, раз уж вы вспомнили про новосибирский мультимодальный маршрут, тогда это же тоже довольно распространенные вопросы, когда люди говорят, вот делают как бы городскую электричку, при этом она ходит там не каждые 15 минут, а дважды, к примеру, утром и дважды вечером. Вот так должна работать городская электричка или все-таки с тактовым движением с утра до вечера?
Все-таки понятие городская электричка нормативно пока не отрегулировано. Наиболее к этому приблизились в Казани, к запуску городской электрички, и в Нижнем Новгороде. Но, конечно, люди хотят, чтобы транспорт перемещался по городу все время, а не только утром и вечером. То есть больше мобильность, больше трафик возможен, когда это регулярно.
Скажите, все-таки для того, чтобы развивать, к примеру, городские электрички, если уж мы от этой темы отталкиваемся, нужно больше платить из федерального бюджета? Нужно, чтобы больше платили местные бюджеты? Или рано или поздно все равно придется существенно поднимать плату за проезд?
Нужно создать компанию, которая бы управляла данными видами перевозок. В стране у нас есть российские железные дороги. Не получается у нас работать с этим вопросом, когда мы регионам дали право создавать пригородные компании. У нас более десятка компаний таких создано в стране. И вот каждая из этих компаний, она неэффективна, за исключением центральной пассажирской пригородной компании, работающей в Москве и Московской области. Поэтому только централизация процесса и позволит как раз оптимизировать все расходы. А
насколько прав 724-й, когда пишет, что дешевый общественный транспорт как бесплатное образование – требование социального государства?
Безусловно, общественный транспорт – это услуга, которая оказывается населению, и важно понимать, что не все жители зарабатывают равномерно, поэтому данная услуга все равно должна быть оказана всем, а это приводит к определенному дисбалансу с точки зрения ценообразования. Есть все-таки льготники, и право им должно быть обеспечено. Поэтому здесь с точки зрения стоимости вопрос должен решаться с учетом других видов транспорта, чтобы не загибалась планка.
С вашей точки зрения, вот 724 продолжает, стоимость билета, мол, должна соответствовать зарплатам большинства. На сегодня стоимость билета зарплатам соответствует?
В большинстве регионов нет. Пассажиры во многих регионах страны хотят, чтобы транспорт обновлялся, и в этом случае более спокойнее относятся к росту стоимости. Но, к сожалению, в большинстве случаев цена растет, а качества нет.
Спасибо. Илья Зотов, председатель общероссийского объединения пассажиров, был с нами на прямой связи. Алексей из Москвы, 624-й, семья из 4 человек, до дачи в одну сторону 1660 рублей. 3320 на дачу сгонять на выходные, разве это дешево? Ну, это смотря где у вас дача. Сколько километров от Москвы до дачи? Потому что, ну, к примеру, вы захотите иметь дачу, к примеру, в 2000 километров, и будете говорить, а почему у меня билет 1000 рублей? Ну, понятно, что там выгодно. 100 километров, вот видите, 100 километров – это довольно много. Насколько, значит, это что у нас получается? 1660 рублей, там довольно сложно вычислить один билет, сколько стоит, потому что если это семья из 4 человек, там, наверное, есть детские билеты с более низкими тарифами, но как бы то ни было. А дорого ли это? Тоже вопрос. Виталий, Московская область, полустанок между Чеховым и Серпуховым. Касса закрывается в 6 вечера, последний поезд уходит 23:30 ночи, а на Серпухов и Тулу в 2:00 ночи. И люди берут предварительный билет, в итоге не платят. Но так кажется Виталию, что к 18-му только если тебя контролер встретит или приедешь на станцию, где по-другому не выйти, вот потому и не платят. 546-й, правда, настаивает, тех, кто платит в разы больше, чем зайцев, встаньте, говорит, у валидатора и посмотрите.
Говорит Москва. Поток.
Вот Алексей написал, 415 рублей за 100 километров. А в городе, напомню, у нас что-то около 70 рублей билет стоит. Ну вот, чувствуете разницу, да? 100 километров или сколько вы внутри города проезжаете? Несколько километров. 724-й. Общественным транспортом вынуждены пользоваться те, кому недоступен свой личный. И что, потому он должен быть дешевым? Много вопросов возникает. Григорий пишет, что «Ласточка» до Выборга стоит 418 рублей, едет чуть больше часа, обычная 350 рублей, едет 2 часа, а плацкарт стоит больше 1000, а от Махачкалы до Дербента ехать 2.40, и стоит это 165 рублей. Ну, видимо, надо сравнивать эти средние доходы. Следующая тема. Про доходы, расходы. Росстандарт ограничил продажи автомобилей «Лада Ларгус». Появились сообщения на этих выходных, а сегодня появилось сообщение, «АвтоВАЗ» разблокировал у дилеров продажи ограниченной партии «Лада Ларгус», которая требовала проверки. Егор Васильев, автоэксперт и автожурналист, к нам присоединяется. Егор Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Так что все-таки произошло? Было ограничение, не было ограничения? Снято ли ограничение сейчас? А главное, вот что за проверки требовала история? И имело ли это отношение какое-то к рулю?
Ну, на самом деле история, на мой взгляд, выглядит довольно странно, потому что речь шла о том, что техническая жидкость, которая использовалась в гидроусилителе при определенных температурных внешних условиях, при начале движения, при старте, при запуске автомобиля первичном, ну, как бы не обеспечивала правильную работу управляющего клапана, в результате чего руль оказывался довольно тугим. Вот. Однако по мере прогрева автомобиля все это приходило в норму. В принципе, мы, видимо, до какой-то степени вот так вот разбаловались современными электроусилителями, что забыли о том, что любой смазочный материал при низких температурах становится более вязким, ну и, соответственно, какие-то механические реактивные усилия в рулевом механизме именно на классических гидроусилителях, они всегда присутствовали. Ну вот в результате поднялась такая вот история, связанная с тем, ну как же так, вот это вот все плохо, давайте с этим делать что-то. В результате прошло некоторое разбирательство, в результате, ну вот по той информации, которой я владею, АвтоВАЗ просто порекомендовал использовать другую жидкость в гидроусилителе, вот, и проблема ушла. Так, это не механическая проблема, это проблема поставщиков скорее.
Нет, все-таки давайте разберемся. Во-первых, мы говорим о затруднении вращения руля или о более серьезных проблемах с рулем?
Ну, речь идет, конечно, о затруднении вращения руля, то есть сам механизм устроен таким образом, что даже если гидроусилитель вообще не будет функционировать, руль все равно возможно повернуть. Правда, усилия придется прикладывать существенные. Вот, поэтому нет, речь о полном отказе рулевого управления в данной ситуации не шла.
Когда Григорий 859 пишет, вроде бы говорили, что проблемы с рулем были из-за противоугонной блокировки, это не об этом.
Нет, 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 это совсем не это, а это связано как раз с характеристиками жидкости гидроусилителя.
Так, теперь, почему это касается только Ларгуса, если уж мы говорим о проблемах с рулем, или там какой-то особый руль или особый гидроусилитель?
Да нет, ну, речь шла просто о том, что, видимо, в ограниченной партии автомобилей использовалась жидкость, которая в других автомобилях просто не заливалась.
Теперь дальше. Если говорят о том, что продажи ограниченной партии автомобилей разблокированы, и далее в сообщении речь идет о том, что компания разработала рекомендации для дилеров и готовит сервисную кампанию. Не очень понятно. Если ты в рамках этой ограниченной партии автомобиль покупал, что с ним делать сейчас, пока разрабатываются рекомендации?
Ну, на самом деле, речь даже не идет о том, что рекомендации разрабатываются, просто меняется жидкость ГУРа и все. Вот. Это в том случае, если у пользователя, у конечного пользователя возникают с этим какие-то сложности. То есть, ну, если мы говорим о каких-то вот таких вот историях типа сервисных компаний, ну, обычная ситуация, когда автопроизводитель замечает какие-то сложности, объявляется набор мер по уходу от них, и на выходе мы получаем, как бы, ну, классически правильную реакцию автопроизводителя. Так что здесь я вот таких проблем не вижу.
Так, значит, классическая реакция автопроизводителя, который пострадал от поставок других. Я правильно вас понял?
Ну, речь идет о том, что, да, это какие-то жидкости стороннего производителя, а вот о каком, о каких именно производителях идет речь, я, к сожалению, вот такой информацией не владею.
Нет, я к тому, что ведь автопроизводитель должен был, по идее, все эти жидкости проверить, прежде чем использовать.
Конечно, но здесь же все работает довольно просто. То есть изначально, когда происходит тендер на поставку конвейерных запчастей, в том числе и смазочных материалов, вот, то, естественно, тот поставщик, контрагент, который должен эти запчасти поставлять, обязательно выдает некую тестовую партию на завод, где проводятся всесторонние испытания, делаются заключения о том, что это соответствует или не соответствует. А вот если в процессе происходит изменение качества поставляемой продукции, это, ну, бывают ситуации, когда это отлавливается не сразу, конечно. То есть нет такого, что вот все партии масла, которые заливаются на конвейер, вот мгновенно перед тем, как залить в машину, ее там тестируют, специальная лаборатория проводит анализ и так далее.
То есть вот эти сообщения о том, что на новых автомобилях ВАЗ клинит руль, теперь остаются в прошлом.
Ну, речь идет, вот еще раз, просто русский язык довольно странен, и терминология, которая используется при оценке той или иной неисправности, тоже бывает весьма расплывчатой.
То есть это клинит, было преувеличение?
Да, или возникают затруднения. Клинит — это вот когда я не могу его повернуть просто физически. Вот это, да, это клинит. Если у меня руль все-таки реагирует на воздействие среднестатистического человека, но не так, как бы хотелось, да, из-за этого возникают, можно сказать, что да, возникают затруднения при управлении автомобилем. Вот как-то так. Причем речь идет не о том, что это происходит на протяжении всего движения автомобиля, а именно на старте.
Когда машина не прогрета.
Да,
Так вот, 123-й до сих пор не понял. А уже проданные автомобили будут ездить с неправильной жидкостью какое-то время?
Да почему же? На самом деле здесь все очень просто. В любой ситуации подобной автопроизводитель всегда, скажем так, определяет перечень ВИН-номеров автомобилей, которые будут подвержены внесению, ну, точнее, попадают под сервисную компанию, после чего все эти номера попадают в базу данных дилеров, и, соответственно, они оповещают покупателей о том, что нужно приехать и исправить.
А вот где объективная информация по этому поводу, где ее взять? Или теперь то, что говорит Росстандарт с формулировкой «анализ данных о затруднении вращения руля», это теперь и можно считать объективной информацией?
Ну, на самом деле, я считаю, что да, конечно, надо верить в данной ситуации официальным источникам, потому что Росстандарт не просто это с потолка берет информацию, все-таки речь идет о том, что проводится, ну, как бы, правильный анализ ситуации, почему, откуда, что, потому что, если уж мы говорим о рулевом управлении, это то, что напрямую влияет на безопасность. Вот, тормоза, рулевое управление — это вещи, которые в автомобиле должны работать, ну, при любых ситуациях. Поэтому, да, есть официальная информация, и, соответственно, пользуемся ей. Если возникают какие-то идеи о том, что вот, а вот могло бы что-то сломаться в автомобиле, если бы не так, но это, к сожалению, все слухи, все-таки инженерия, она требует определенных, ну, правильных процедур. Есть для этого у нас специальные органы, которые контролируют качество продукции, в том числе, и если речь идет об автомобилях, ну, и, соответственно, вот в данном случае официальная информация, она, ну, мне кажется, заслуживает большего доверия.
Алексей 911 пишет, что проблемы нет и все лечится прохождением техобслуживания, а другой 711 пишет, на зимней дороге, мол, весело будет. Вот теперь, когда это объявлено, когда это с кем-то случится в будущем, потому что человек не узнал, что его машина из этой партии, это будет проблема этого человека?
Ну, еще раз повторюсь, вот у меня есть просто большой опыт управления автомобилями с гидроусилителями, но если я чувствую какие-то затруднения, которые действительно меня беспокоят, я либо сам решаю проблему с заменой жидкости, либо я еду к дилеру. То есть мне трудно представить сейчас, особенно современного человека, который мучается с туго поворачиваемым рулем, вот, и не предпринимает при этом никаких попыток ситуацию исправить.
Спасибо. Егор Васильев, автоэксперт и автожурналист, был с нами на прямой связи. Макар пишет, в сравнении с проблемами с запчастями к импортным автомобилям, какая-то жидкость — это сущий пустяк. Я, говорит, к своему автомобилю электроусилитель руля менял, новых запчастей нет, за БУ отдал 70 тысяч, а электрику потом еще допиливать пришлось. Далее новости.